Значит, напоминаю, одно из центральных понятий, которые присущи греческой философии, это было понятие логоса. Мы находим это понятие в первых строках Евангелия от Иоанна. В связи с этим отрицательная критика заявляла и до сих пор заявляет, что это употребление понятия в Евангелии свидетельствует о заимствовании христианским вероучением идеи языческой философии. То есть находит в этом один из истоков христианского учения о Боге. И вот это обуславливает нашу проблему выяснить действительно характер христианского учения о Логосе, сопоставив его с учением древнегреческой мысли. Прежде всего, эта идея, идея Логоса, наиболее или почти наиболее широко была разработана у стоиков, хотя до стоиков, как я вам уже вчера сказал, она встречается у разных философов и в разных формах. У стоиков эта идея Логоса была разработана достаточно интересно. Целый ряд есть книг, которые очень широко освещают этот вопрос в русской философии и в немецкой философии. Да, ну, об этом я вам скажу, какие есть интересные исследования. А сейчас хочу познакомить вас с тем, как стоицизм учил о Логосе. Почему именно стоицизм? Во-первых, потому что в стоицизме эта идея была одной из центральных. Во-вторых, именно указывает на учение стоиков как один из источников христианского учения о Логосе. Итак, что мы находим у стоиков по этому вопросу? Ну, во-первых, само название это исходит от в Афинах, афинского одного портика, который называется «Живописное стоя», «Пикили стоа». Вот. Просто красивый афинский портик, где собирались стоики и обсуждали различные проблемы, связанные с их философией. Основателем стоицизма, я очень кратко, является Зенон. Это III век до нашей эры. Затем целый ряд его последователей – они отличались крайним ригоризмом, строгостью, лучше сказать, нравственной жизни. При этом эта строгость была настолько последовательна, что поскольку наиболее таким, что ли, оптимально выражающим мировоззрение стоиков было учение о необходимости кончать жизнь самоубийством, если окружающая действительность не, если хотите, соответствовала идее человека, так, то мы видим, как целый ряд стоиков, например, как вот Креант, Крисип, да, целый ряд именно великих стоиков кончили жизнь действительно самоубийством. То есть это были очень последовательные люди. Для них философия была не просто развлечением, а это было действительно мировоззрение, которому они строго следовали в своей жизни. Из других стоиков, я думаю, что вам стоит назвать, во-первых, имя Сенеки, хотя бы потому, что сохранилась подложная переписка Сенеки с апостолом Павлом. Апостол Павел никогда не переписывался, но вы знаете, что в те времена это было довольно распространенное явление, когда выдавали какое-нибудь произведение за чье-то, чье имя было известно. Вот. Кстати, этого философа Сенеку Энгельс называл дядей христианства. Знаете, вот такое родство установил. Дядей. Потому что был и отец, но о нем скажем несколько позднее. Вот. Даже некоторые императоры были стоиками. Например, Марк Аврелий, Антонин Философ. Итак, какова суть учения стоиков? Первое и главное – это метафизика стоиков. К чему она сводится? Вообще вся она строится фактически на учении вот того темного, как называли философа, Гераклита, который, помните, я вчера вам говорил, у которого логос – это есть основной закон бытия, И есть даже огонь, который постоянно горит в центре Вселенной. И он возгорается и угасает через какие-то периоды бытия. Так вот, дух и материя по стоикам, дух и материя, они признавали прежде всего дух и материю. Это очень уже важно. Так это две стороны, но одной и той же реальности. Это не две реальности, вы слышите, обращаю ваше внимание. Это не две реальности, а это одна реальность. Но стороны у нее две. Вот. Что отсюда проистекало в их учении, учении стоиков? Что божество, я думаю, что словом «бог» как-то здесь неподходяще назвать, а что божество и природа, мир, вот это окружающее, это есть одно. Слышите? Дух и материя – это одна реальность. Божество и мир окружающий, Вселенная – это одно, только который, у которого есть, у этого одного, две стороны. Огонь, по учению стоиков, повторяю, заимствованный у Гераклита, это есть первостихия. Я не знаю, вы понимаете, о чем идет речь, когда мы говорим первостихия? Древнегреческие мыслители, философы искали, из каких кирпичиков сложено все то, что мы видим. Все то, из чего существует, из чего все сделано. Искали вот эту первооснову бытия. Фактически, если хотите, до сих пор физика это и ищет. Этого и ищет физика. Вот сейчас, например, атомная физика или ядерная физика или физика элементарных частиц, по-моему, дошла уже до такой глубины. Ну, когда-то в древнем мире отличался атом, потом, оказывается, атом оказался целым миром. Там у него ядро, протоны, электроны, масса различных частиц, фотоны, нейтрино. Так, потом открыли сначала теоретически, потом и экспериментально кварки, так называемые, и затем уже дошли до таких понятий, как струны. Да. Считаю, что это является, наверное, скорее всего, самой-самой первичной, первичным элементом материи. Самое любопытное, обращаю ваше внимание, к чему пришла современная физика, это то, что материя, оказывается, то, что мы называем материей, это есть энергия. Оказывается, даже электрон, он выступает то, как материальная частица, то, как волна, энергетическая волна. Даже электрон. Но электрон – это достаточно крупная, будем говорить, частица. Вот дальше оказывается, материя это энергия. Вы понимаете, какая любопытная вещь? То, что мы называем вот, плотное, осязаемое, видимое, ощущаемое, на самом деле это нашим чувством, нашему восприятию представляется в таком качестве. А в своей сущности, когда физика проникла туда, то оказывается, это все энергия в различных, если хотите, образах и видах, и различным образом воздействующие на наши пять чувств. Все это есть энергия. Знаете, как интересно? Ведь что говорит, если хотите, Библия или, если хотите, христианское богословие? Что все сотворено Словом Божиим. Слышишь, что такое Слово? Энергия. Это энергия Божия. Вся материя во всех ее вот этих проявлениях бесконечных и глубинных является не что иное, как энергией. Это осуществование, да, энергии божественной. Вот, оказывается, что из себя представляет весь мир. Эти энергии многоразличны, и их проявления бесконечно разнообразны. Так вот, современная физика пришла к чему? Что материя – это есть энергия. У Эйнштейна даже есть формула, по которой прям материя переходит в энергию, и можно, так сказать, взаимозаменимо представлять их себе. Так вот, видите, Там помимо экспериментальной физики, когда не имели никаких этих потрясающих приборов, ускорителей, чисто умозрительно греки пришли к тому, чего достигла только экспериментальная физика элементарных частиц последнего, самого последнего времени, то есть через 2500 лет. Очень любопытно. Это очень любопытное явление. Так вот, огонь первой стихии, говорят стоики. Очень любопытно. Огонь. Не то, что можно потрогать, пощупать, а то, что постоянно видоизменяется, то, что находится постоянно в движении, что горит. Горит, то есть живет. Это есть огонь, значит, жизнь. И причем жизнь, которую невозможно определить. Слышите слово «определить»? То есть «определить». Они берут именно это понятие как наиболее, с их точки зрения, точно выражающее вот то начало вещей, которого они ищут. Этот огонь, по учению стоиков, обладает удивительными свойствами. В частности, каким же свойством обладает? Разумностью. Но, друзья мои, не спешите. Разумностью, но не личностью. Не смешивайте. Еще раз вам напоминаю, я уже говорил вам, что природа вся потрясающе разумна, удивительно разумна, но она не личностна. Именно стоики были пантеистами. Вы слышите, недаром они говорили, что Бог и природа – это одно, только просто две стороны у этой природы. Они были именно тем, что впоследствии в философии и было названо пантеизмом. Из этой первой стихии огня сложено все. Все существующее есть огонь. Все. Только находится оно в разных видах. Этот огонь, его можно назвать пневмой. Это вы знаете, пневма. Дух. Дух. Это есть дух. Если хотите, это ноитос или нус – это разум. Этот огонь есть логос. Вы слышите? Это мир идей. В нем все мир идей. То есть что в нем заключено все, как вот в семени заключено последующее все древо, колоссальное древо со всем его развитием, его цветами, потом плодами и так далее. Все в маленьком семечке. Так в этом огне, в логосе, заключено все идеи. Это мир всех идей. Поэтому в этом смысле из него проистекают все вещи, все живое, что мы видим, сам человек. Этот логос, однако, у стоиков, знаете, как постепенно развивается мысль. Если у Гераклита можно было бы остановиться на этом, у стоиков мы видим последующее развитие. Оказывается, этот логос может, не может, а проявляется трояко, трояким образом. Мы его можем видеть, если хотите, в трех образах. Один и тот же логос. Он один, но проявляет себя, мы его наблюдаем. Ну, наблюдаем умозрительно, конечно, да. В трех образах. Какие же эти образы? Видимо, придется по-гречески произносить эти вещи. Первое – это «логос эндиафитос». По-русски сказать «логос сокровенный». Вот тот центральный логос, который в сердце, в середине, в сердце Вселенной, который постоянно пребывает и благодаря которому все существует. Дальше. Логос профорикос. Логос, который явленный, то есть проявивший себя. Все то, что мы видим, это в конце концов есть не что иное, как тот логос, который явился нам, вот является в этом, в образе всей Вселенной, наблюдаемой нами. И, наконец, последнее, о чем они говорили, тоже очень интересное идеи, которые употребляются уже и у наших апологетов. Мы ее встречаем. Это логос-сперматикос или логос-осеменяющий. Сперма – семя. Осеменяющий. Какова мы здесь? Стоики утверждали, что все те вещи, под вещами, я разумею, не бездушие только вещи, а все существа, все живые, в том числе и человек, все, все, что существует, все это, вы посмотрите, как существует оно разумно, как оно организовано, как оно прекрасно. Вы слышите? Почему? Потому что во всех их присутствует вот это семя логоса, сперма логоса, идея логоса. Каждая вещь есть не что иное, как раскрытие этой идеи. И посмотрите поэтому все, как организовано. Кстати, организм организовано. Вот. Как это все прекрасно, целесообразно, как разумно все устроено. Вот стоики с удовольствием брали идею Пифагора о красоте мироздания и использовали само понятие космоса, поскольку оно вполне соответствовало их мысли. Вот иногда, поскольку, видите, в этой концепции, вы видите, нет идеи Бога. То есть Бог – это именуется как некая просто духовная сторона одной реальности, той же самой. И нередко они подвергались глубокому подозрению, что грозило весьма неприятными последствиями для них. А последствия какие? Обвинению в атеизме. Поэтому мы находим у стоиков интересное явление, что иногда они этот логос называли Зевсом. Для народа что еще нужно? Вы Зевса признаете? Ну, конечно, да. Логос и есть Зевс. Все в порядке. Что еще нужно? Что вы думаете? Как вы думаете? Это мало кого беспокоит. Так что этого логоса они называли Зевсом. В конечном счете, значит, суть их в данном случае учение какова? Что Вселенная – это, как они говорили, это разумное, одушевленное животное. Вы слышите? Вселенная. Не бездушная материя, как это сейчас смотрит уже давно современная так называемая научная мысль. Когда смотрит на природу, вы слышите, как на предмет, как бездушный предмет. Вы понимаете, откуда возник экологический кризис? Природа – это предмет, с которым можно делать все, что угодно. А они говорили – нет. Вселенная – это одушевленное живое. Ну, животное, в смысле живое. Это живое существо Вселенной. Поскольку неразрывное, сосуществуют неразрывные эти две стороны – дух и материя. Очень интересная при этом у них разработка в другом плане. Они говорят, что у этого одушевленного животного телом является вот эта материя, а душой является логос. Логос. И вы видите, Бога нет. Все организовано потрясающе разумным образом. Разум, логос, этот огонь, все созидает, все управляет, все осеменяет. Возникает же очень серьезнейший же вопрос возникает. Значит, все как существует? Существует по этому разуму, по законам этого разума. То есть все существует, развивается и пребывает по железным законам, неотвратимым законам. Вот этот закон неотвратимости, вот этой железной необходимости, вы слышите? Необходимости какой? Причинно-следственной необходимости. Они называли рок. Или то, что мы переводим «судьба». Или то, что можно назвать «фатум». Все подчинено полностью, как в машине. Как в машине. Винтик какой-то не может не вращаться, когда машину включили, она нормально работает. Он должен вращаться, и никуда не денешься. Все подчинено этому року. Сам логос, если хотите, вот этот разум, и он сам, в общем-то, подчинен этому року. Он сам является этим роком. Он этот разум, которому подчинено все, и которому он сам подчинен. Потому что логос не может быть иным, чем он есть. Вот таковы, если хотите, наиболее серьезные положения метафизики стоиков. Отсюда прямо проистекает их этика или нравственные принципы жизни. Если все подчинено необходимости, полностью подчинено, и ничто не может нарушить этой необходимости, ибо логос – это нечто вечно существующее. Так, что отсюда следует? Идеал стоиков – это мудрец, который понимает, что все подчинено закону необходимости, и который, понимая это, так относится ко всему происходящему с полным бесстрастием. Апатия. По-гречески апатия, пафос, страсть, ну, чувство, эмоции. На самом деле апатия. То есть относится с полным, если хотите, ну, равнодушием, что ли. Бесстрастием, бесчувствием. Недаром идеал, стоический идеал нравственный часто уподобляют великолепной мраморной статуе, которая ничего не слышит, не видит, не переживает, не страдает и не радуется. Бесстрастие стоиков, если хотите, это то, что, о чем даже сказал, помните, как-то Христос, хотя это в данном случае не совсем, может быть, подходящее, «Пусть мертвые погребают своих мертвецов». Здесь речь идет о духовной стороне жизни. А вот и у Иоанна Лестничника есть выражение, которое вполне прямо применимо к этому идеалу стоическому – «окамененное нечувствие». Человек никому не сострадает и не сорадуется. Он выше этого. Основной принцип стоиков какой? Живи согласно с природой, согласно с логосом, согласно с разумом. Не подчиняйся ничему, что противоречит разуму, ибо нарушение законов разума приведет тебя к страданиям и трагедиям. Нельзя нарушать законы природы. Понятно, о чем речь идет? Причем под законами природы, еще раз говорю вам, подразумевается не только материальная сторона, но и духовная сторона. Почему стоики всегда показывали образец нравственности? Вот в отношении их того, что они достигали, по крайней мере, на своих высших ступенях нравственного развития, даже не нравственного развития, ну вот чего тут? Стоического развития, приводит такой пример. Был такой мудрец Пирон, он хотя не был стоиком, но он придерживался именно в данном случае принципов, нравственных принципов стоицизма. Буря, корабль, выбрасывают вещи, выбрасывают груз. Какое масло было поливать с бортов самолета, чтобы немножко хотя бы укротить волны. Спускается кто-то вниз, смотрит, а Пирон абсолютно спокойно что-то спит, по-моему. Спит. Его будет, ты что, с ума сошел? Мы тут погибаем. Пирон, ни слова не отвечая, указал куда-то в угол. Посмотрели, а там свинья совершенно спокойненько пожирает свой корм. Эх вы, люди, даже животные нисколько не беспокоятся. А вы что? Как бы сказал этим Пирон. Да, так вот, видите, в чем заключается этот принцип. Значит, живи согласно с природой, то есть с законами разума, разумности. Вот основной их принцип. Надо подчинять себе все чувства. Вы слышите? Апатия – идеал. Бесчувствие, бесстрастие. Подчинять себе должно все чувства, никаких проявлений чувств. Разум должен быть властелином в человеке. Как можем оценить вот этот идеал? Я уже сказал вам, что святоотеческая мысль, говоря о тех чувствах, которые проявляются в человеке, указывает на два их источника. Чувство ветхого человека и чувство нового человека. Поэтому христианство, употребляя само слово «бесстрастие», говорит о чем? О победе над всеми греховными чувствами. В то же время христианство прямо призывает к чувствам противоположным, к чувству сострадания, милосердия, любви и так далее. Я почему говорю об этом? Потому что вот это учение стоиков о бесстрастии часто рассматривают как один из источников христианского учения о бесстрастии. Как видите, ничего общего нет. Не бездушная статуя является идеалом, христианским идеалом человека, а как раз тот, кто исполнен любовью, кто душу свою полагает за друзей своих. В чем разница, отличие, вернее, христианского учения, еще раз хочу сказать, учения о логосе от стоического? В том, что логос стоиков призывает человека к бесчувствию. Христианский логос, который есть Господь Иисус Христос, призывает к любви, показав самим собою пример этой любви, этой жертвенной любви. Вот это нужно вот иметь в виду. Я бы еще отметил несколько положений стоицизма, на которые стоит обратить внимание, поскольку нередко происходит сопоставление стоицизма с христианством. Какие положения? Стоики, говоря о том, что все мы являемся порождением этого логоса, утверждали принцип космополитизма. У Цицерона мы находим такую фразу: «Civus sum totius mundi». То есть мы граждане всего мира. Вот это идея космополитизма, то есть идея равенства всех перед лицом рока. Все мы имеем одно происхождение, все мы имеем один конец. Я вам напомню, вчера вам говорил об этом, что стоики говорили о том, что этот огонь, логос, возгорается, достигает своего максимума и, в конце концов, затухает. Стоики учили о том, что по-гречески называется «апокатастасис пантон». Вам понятно? Вот. «Апокатастасис пантон» – о полном всего, о полном восстановлении. «Апокатастасис» – значит восстановление. То круговороте бытия человеческого и бытия Вселенной, бытия всего, что существует. Кстати, именно за это учение был осужден, согласие с этим учением и какое-то развитие был осужден Ориген, и оригенизм связан именно с этим. Я обращаю ваше внимание. Апокатастасис пантон – вот что означает рождение мира, восхождение его, развитие и полное угасание, и затем вновь. И так без конца. То есть, если обратиться к христианской истории, то, следовательно, что должно быть? Грехопадение, создание человека, грехопадение человека, истории человечества, пришествие Христа, воскресение, спасение, наступление вечной жизни, вновь полное угасание – и опять повторение всего. Вот что было осуждено. Кстати, учение Григория Ниссского же и целого ряда других святых, о которых мы потом поговорим, я вам скажу потом, о том, которые считали, что муки будут не вечными, бесконечными, но не вечными, никогда не было осуждено. Это очень любопытно. Хотя отцы Пятого Вселенского собора, осудившие Оригена, прекрасно знали учение Григория Ниссского, его здесь не поставили рядом, о нем даже не упомянули. Он в списке еретиков никогда не был. А Седьмой Вселенский собор назвал его отцом отцов. Представляете? Какие любопытные вещи. Но об этой эсхатологической проблеме мы можем поговорить с вами иначе. Просто я хочу сказать, что, оказывается, отцы собора, соборные отцы, как пятого, так и последующих соборов, никогда не отождествляли апокатастасис пантон стоиков и Оригена с учением Григория Ниссского и других отцов, у того же Иоанна Дамаскинава найдем, Максима Исповедника найдем, никогда не отождествляли этот апокатастасис пантон с учением вот этих названных отцов о том, что вечные муки не будут бесконечными. Это очень важный момент. Потому что при незнании сразу говорят апокатастасис пантон. Будто бы, когда говорят о том, что муки не бесконечны. Нет, это не восстановление. Это не то восстановление, о котором учили стоики. Совсем речь идет о другом. Так вот, еще одно, о чем надо поговорить. Итак, равенство, значит, перед лицом рока, говорят стоики. Равенство всех людей перед лицом рока. Вообще скажу вам, что вот эта идея равенства, она прозвучала в древнем мире как нечто совершенно необычное, противоречащее нормам жизни того времени. Какое может быть равенство между императором и рабом? Стоики говорят, все равны перед лицом рока. Можно сказать, все равны перед лицом смерти. В данном случае стоики оказались очень и очень верно сформулировавшими эту основную свою идею. Является ли христианское учение о равенстве именно стоическим или нет? Нет. Нет. Христианство говорит о равенстве не перед лицом смерти, не перед лицом рока, о роке мы сейчас еще поговорим, вот. А потому христианство учит о равенстве всех людей, что все, оказывается, люди, все, независимо от их происхождения и социального положения, все обладают одним и тем же образом Божиим. Этой драгоценностью, которая выше всех земных привилегий. Вот по какому принципу говорит христианство о равенстве. Поэтому помните, как Христос даже предупреждает, смотрите, не презирайте, не презрите одного из малых сих, ибо ангелы Божии видят лицо Отца Небесного. Вот, видите, оказывается, о чем идет речь? Речь идет о богоподобном величии каждого человека, независимо от того, является он нищим и убогим или великим и славным. Равенство, да не по той причине. Еще один вопрос, тоже очень важный, друзья мои, и который является одним из предметов дискуссии тоже между христианским богословием и атеистической критикой. Это вопрос о роке. Или о судьбе, о предопределении. Вопрос, кстати, очень такой серьезный и животрепещущий. Очень многие, даже христиане, подчас верят в свою судьбу. Вы, наверное, с этим постоянно соприкасались. Есть такое выражение – чему быть, того не миновать. Понимаете, какие вещи? Это мы сплошь и рядом видим. Христианство и христианское богословие решительно возражает против такого понимания человеческой жизни. Более того, оно говорит, утверждает чрезвычайно важную мысль. Не больше, не меньше, как говорит, что, оказывается, от нашей воли, от нашего произволения зависит наша судьба. Бог рассматривается как врач, который помещает больного в разные условия в зависимости от его духовного состояния. А вот духовное состояние это определяем мы сами своей свободой. И мы каждый это знаем. Нам приходит дурная мысль. Я могу начать с ней танцевать, а могу тут же прекратить ее. Масса поступков, очень многие поступки, как мысленные внутри человека, так и внешние, проявляющиеся в форме действий, обусловлены нашей свободой. Мы, оказывается, свою душу или раним и искажаем, или, напротив, оберегаем и созидаем. И в зависимости вот от этого нашего духовного состояния, так, происходят и действия Божии. То есть, оказывается, не Бог предопределяет наши действия, нашу судьбу, а наша свобода определяет наши действия. И от этого меняется то, что мы бы могли назвать вот этим словом, что ли, судьба. Вывод. Наша судьба, оказывается, очень во многом заключена в наших руках. Слышите? В наших руках. Судьба человека, который совсем спился, что это Бог предопределил его к этому. Мы же все понимаем, все говорили ему, не напивайся. Да ну что? Не пей. Да ну, я никогда пьяницей не буду. И поехала. И потом весь идет, весь трясется. Весь погиб человек. Итак, оказывается, христианство настаивает на богоподобном величии человека, даже в этом падшем состоянии. Человек своей свободою очень во многом определяет свою судьбу. Недаром так и говорят, что судьба человека в руках самого человека. Конечно, это очень сильно сказано, сами понимаете, нельзя все абсолютизировать, поскольку мы связаны узами с многими людьми и со всей жизнью, но то, что она очень во многом обуславлена нашей свободой, это бесспорно. Если бы не так, если бы мы никоим образом не могли определять это, в таком случае за что же нас награждать или судить? Бог был бы виноват в наших тогда грехах и преступлениях, если бы мы были подчинены закону необходимости. Христианцы говорят, нет закона необходимости. Здесь у нас просто решительное противостояние, полное несогласие со стоицизмом. Нет, мы свободны. Именно по силу нашей свободы мы можем или погибнуть, или стать поистине сынами Царства Божия, царями и богами. Вот, оказывается, о чем говорит христианство. Бог, повторяю, мы богоподобны в своей свободе. В данном случае, как видите, ничего общего нет между стоицизмом и христианством. И еще одно. Когда мы говорим об этой богоподобной свободе, когда мы говорим о действиях Божьих на человека, о зависимости нашей последующей жизни от нашего произволения, то мы в то же время говорим и о промысле Божием. А что это такое? Что такое промысл Божий с христианской точки зрения? Предопределение? Нет. Мы сказали, мы отрицаем это. Отрицаем. Иначе человек был бы невиновен ни в чем. Что же тогда есть промысл Божий? Мне кажется, что вот этот образ врача, очень хорошо показывает нам, что такое промысл Божий. Господь Господь всегда устраивает нашу жизнь, вот эту внешнюю нашу жизнь, так, в полном соответствии с нашим внутренним духовным состоянием. Причем как ее устраивает? Почему мы называем это промыслом Божиим? Наилучшим образом, слышите? Наилучшим образом с точки зрения обращения человека к познанию себя, к познанию того, кто он есть перед лицом Бога. Промысл Божий устраивает нам. Мы вот оказываемся с людьми, которые могут нам, знаешь, показать, какие наши страсти. Ой-ой-ой. Мы можем оказаться с людьми, на которых посмотрим с благоговением, посмотрим величие и красоту нравственно этих людей. Так? Промысл Божий создает нам оптимальные условия для познания себя. Почему для познания? Я надеюсь, вы понимаете, что только увидев, кто мы есть без Бога, увидев, кто мы сами по себе, в смысле, сами по себе с помощью Божией, только здесь мы можем действительно, осознав это, можем и смириться, и обратиться к Богу, создавшему нас. Не познавший вот этой своего бессилия в борьбе со страстями, в борьбе с грехом, никогда не может признать Христа. Ему Христос не нужен. Вы слышите? Я произношу очень сильные слова и очень точные человеку, который не видит, что он не может справиться со своими страстями, не видит своего бессилия одному, без помощи Божией. Победите их, который этого не видит, который видит себя напротив, достаточно хорошим. Такому человеку Христос не нужен, ибо Христос – Спаситель, а в Спасителе нуждается только человек погибающий, тонущий, горящий, умирающий от каких-то болезней. Вот когда человек смертельно болен, ищет Спасителя. Где тот врач, который может меня спасти? Где та бабка, которая заговорит меня? Я шучу, понимаете? Вот, оказывается, какие вещи. Промысл Божий, повторяю, значит, что такое? Это те действия премудрости Божией и любви Божией, которые постоянно ставят нас перед лицом, если хотите, выбора добра и зла. Человек, что ты выберешь? Вот опять ты стал, ну-ну. Так пришла тебе мысль, ну-ну-ну-ну-ну. Так, ну, что? Схватился за нее? И скажешь, нет. Ты свободен. Ну-ка. Вы слышите? Вот, оказывается, какая великая вещь, я вам скажу. Мы постоянно оказываемся перед лицом выбора между добром и злом. Итак, человек, что ты хочешь? Погрузиться в фантазии беспочвенные, пустые, часто злые, часто грязные, отвратительные? Или ты отвергнешь это зло? Вот промысл Божий. Постоянно мы оказываемся перед этим лицом. Буду я смотреть вот туда или, напротив, отвернусь? И так далее. Итак, значит, промысл Божий – это такое действие Божие, которое ставит нас в наилучшие условия с точки зрения выбора, возможности свободного выбора, осуществления своей свободы. Слышите? С точки зрения осуществления своей свободы перед лицом добра и зла. Потому что мы же становимся рабами, когда постоянно следуем каким-то страстям. Бог вновь и вновь взывает к нашей свободе. Вот что такое промысл Божий. Он принципиально отличается от этого рока или от какого-то предопределения. Это очень важно, друзья мои, знать. Вот я тут выписал вам одну очень интересную мысль святителя Иоанна Златоустова, который отвечает на серьезный вопрос. Он пишет: «Почему Бог не уничтожил врага? Если не повиноваться ему в нашей власти, то зачем ты отнимаешь предлог к прославлению и уничтожаешь повод к получению венцов?» но гораздо справедливее, чтобы доблестные имели случай показать свою доблесть, а беспечные были наказаны за свою собственную леность. Ленивый, если и терпит обиду, то не от противника, а от собственной лености, о чем свидетельствует множество побеждающих. Побеждающий увенчивается. Ленивый, оказывается, терпит поношение в самом себе. Вот, оказывается, перед лицом чего мы стоим. Промысл Божий – это небезусловное действие. Помните Апокалипсис? Вот я стою при дверях и стучу. Вот, стучится. Можно сказать, войдите. Можно сказать, перестань там стучиться вот мне своей совестью. Я же лучше знаю, что мне полезнее, правда же? А Бог тут стучится своей совестью. Вот, оказывается, что происходит. Все стою, никакого насилия. Вы слышите? Никакого насилия, а только условия создает наилучшие для самоопределения нашей свободы. Два слова еще скажу. Патриотизм. В какой степени он соответствует христианскому учению? Стоики отвергали полностью. Они считали, мы граждане всего мира, и мы не имеем права никакого, с точки зрения нашей высшей философии, отождествлять себя с каким-то отдельным народом, как это имеет место всегда и всюду. Христианство решительно с этим опять не согласно. Христианство отвергает этот космополитизм. С самого начала своей истории, и, я думаю, до конца ее, христианство будет утверждать тот принцип, который великолепно был выражен апостолом Павлом, и который является основой патриотизма, а не космополитизма. Эти слова вы все прекрасно знаете, их надо помнить, поскольку это тот вопрос, с которым вы соприкоснетесь. Если кто не заботится о своих, а особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вспомните Евангелие, спроси, а кто мой ближний? Помните? Кто же оказался ближний? Тот, с кем соприкоснулся неожиданно на дороге человек. Ближний – это, оказывается, тот, с кем мы вот оказываемся вместе. Поэтому, исходя вот из этих слов апостола Павла, исходя из евангельских слов, что нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих, вы слышите, интересное опять явление, а опять связано за друзей своих, то домашних, своих, за друзей своих. Да. Христианство утверждало и утверждает идею патриотизма, вопреки вот этому космополитизму, который развивали стоики и которую сейчас всячески пытаются внедрить в сознание тех народов, которые надо разрушить изнутри. Россия, в частности, первый враг Америки. Следовательно, здесь надо разрушить идею патриотизма. И посмотрите, как ловко разрушается. Мы сколько находим этих лжепатриотов или ура-патриотов, которые дискредитируют просто свои просто, ну, неразумностью, а может быть, это провокаторы даже, скорее всего, вот, дискредитируют эту святую, вы слышите, святую идею патриотизма. Эта идея святая, а не какая-нибудь. Любовь к своим, любовь, о которой пишет апостол Павел Христос, это идея христианская и святая. И вдруг ее извращают всячески, опошляют ее вот эти вот подчас лжепатриоты. Возможно даже, что они формируются какими-то, ну, совершенно целенаправленным и сознательным образом разрушить изнутри эту святыню. Только благодаря патриотизму мы сколько раз сохраняли свое Отечество от полного порабощения. Только благодаря этому. А сейчас вы знаете, какая идет дискредитация самого этого даже понятия, то есть понятие элементарной любви к своим. Начали с подрыва авторитета государства, авторитета идеи патриотизма в отношении своего народа. Дальше идет уже куда? идет подрыв авторитета семьи. Вы слышите? Уже авторитет семьи. Вы знаете, например, в Америке может какой-нибудь пятилетний ребенок, если мама за него заругалась слишком сильно, или папа, телефон, полиция. Приходит полиция, все. Санкции против родителей. Причем подчас очень жесткие санкции, вплоть до судебных. Идет разрушение. Вы чувствуете уже, каково отношение между ребенком и родителями? Что идет? Вражда уже устанавливается прямо с самого начала. Причем это уже юридически закреплено. Поймите, пожалуйста. Это же не просто какая-то там практика, а это юридически. Ребенок знает, какую же кнопку нажать, если он не может еще все нажать все эти цифры. Нажимает одну, и полиция тут же приезжает. Действительно, вспоминаешь слова Христовы, и восстанут дети на родителей и убьют их. Уже патриотизма, то есть любви, патриотизм – это любовь. Патриотизм внутрисемейный уничтожается, а не только в общегражданском смысле. Вот дьявольская работа. И, друзья мои, скажу, я говорю, в Америке боюсь, что это вот-вот придет, уже идет к нам. Уже идет. Это прям какой-то сатанизм. Вы знаете, это действительно бесспорно где-то есть центр, сатанинский центр, который борется против всего святого, что есть на свете. И это сейчас проявляется во всех формах культуры, политики, философии, во всем. Вот беда-то какая идет. Боюсь, что придет. Не дай Бог. Итак, друзья мои, увидите различие между стоицизмом и христианством. Видите, существенные. Это надо кое-что помнить. Тем более, что здесь очень серьезные идеи, связанные с судьбой, и с патриотизмом, сроком и так далее. И с самим, конечно, логосом. Ну, хорошо, помолимся.